Теперь, что мы будем делать? Знаете, ну, что мы можем делать? Да мы ничего не делаем, мы просто продолжаем жить той жизнью, которой жила церковь 2000 лет. Мы должны продолжать эту же самую жизнь, и больше ничего, а им сказать просто: оставьте нас в покое. Вас ожидает суд, но не наш, Божий. А это страшно. Страшно впасть в руки Бога живого. Вот что вас ожидает. А мы вас жалеем. Если вы покаетесь, мы всегда с вами будем. Всегда. Но оставьте нас в покое. Мы хотим жить так, как жила церковь 2000 лет. Вот настоящее наше положение. Конечно, я понимаю, что все больше и больше мы чувствуем свое одиночество. Вот это одиночество многих именно левых наших интеллигентов очень мучает. Они страдают, они хотят, и нам задают такие вопросы, вроде того, что, а что же значит вся Россия безблагодатная, что ли? Мы не касаемся вопроса, кто благодатный, кто безблагодатный. Но мы скажем так, да, Московская патриархия в своей иерархии, она безблагодатная. Потому что когда Сергий, начальник, первоначальник этой ереси, к нему когда пришли, во-первых, все архиереи, которые еще не были расстреляны, настоящие архиереи, молили его, просили его, умоляли его, на колени становились, чтобы он бы отказался от подписи, от подписывать соглашение с ЧК, с правительством Ленина. Весь собор архиереев, которые были заключены на Соловках, вы знаете все их письмо, официальное письмо Сергию. Вы знаете официальное письмо митрополита Антония, который был другом Сергия, они были же друзья большие, он его любил. И он тоже не мочал, никто не мог убедить митрополита Сергия вернуться на правый путь. Никто. Он остался при своем. И вот в этот момент, когда церковь в лице духовенства, в лице лучших профессоров богословия, которые еще не были ни в тюрьме, ни расстреляны, приходили к нему, миряне, на колени становились. Он не пошатнулся никуда. Остался при своем мнении. И с этого момента, конечно, церковь уже советская перестала быть церковью. Это была организация. И митрополит Сергий больше всего трепетно почти что держался за свою администрацию, как будто администрация – это и есть церковь. Чтобы был синод, чтобы были пишущие машинки, вот это важно, чтобы это было это. Тогда церковь спасена. Они хотели спасти церковь. Вот следующая ересь, которую они провозглашали и до сего дня провозглашают. Они хотели спасти церковь. Да мы спасаемся в церкви, а не спасаем церковь. Это же абсурд. Это опять-таки невероятное невежество богословское. Невероятное невежество. Просто чудовищное невежество. Спасать церковь, спасать Христа. Да кто? Мы все спасаемся в церкви, а не спасаем церковь. Они решили, они назвали свою администрацию церковью. Это не церковь, это просто печатные машинки и все. Вот что они эту последнюю еще ересь провозглашают. И так провозглашают, как будто это они правы совершенно все. Они спасают церковь. И даже, ну, простой народ, конечно, не задумывается. Бедные наши русские простые русаки ходят себе там по улицам, говорят, что митрополит, патриарх, значит, Алексей II, он спас церковь. Ну, что не слава Богу, слава Богу, что спас. И все. Ну, никто же не задумывается, что такое церковь, но мы-то знаем, что такое церковь. Мы понимаем тайну церкви Христовой. Они просто говорим, что вот они действительно спасли церковь. А просто они вообще не знают. Но просто они задают вопрос, значит, что они все безблагодатные. Мы об этой части не будем говорить. Мы только знаем одну вещь, что ответил митрополит Антоний. Куда? Знаете, как Англия фактически через своего премьер-министра спасла, в общем, Тихона от расстрела, от ярха. Когда он был осужден на расстрел, то тут уже Англия не выдержала. Англия, которая так потрудилась, чтобы была революция России, говорят, посол английский даже раздавал помощь материальную забастовщикам в России, в Петрограде. Этот факт мы знаем. Так что Англия очень сильно помогла русской революции, а тут она опомнилась, что она увидела, что Ленин не просто уничтожает русское духовенство, он против христианства вообще. И даже Англия вспомнила, что они все-таки христиане. И даже Англия поставила им ультиматум. Если вы расстреляете Тихона, то мы с вами прекращаем всякое общение политическое. Вот тут Ленин задумался, и потому он был выпущен, так сказать, он отменили смертную казнь. Он сидел в тюрьме. Даже Англия сделала какой-то шаг такой. Шаг. И о совести, в общем. Но через несколько лет после этого архиепископ Кентербрийский пригласил митрополита Антония к себе. Был такой, конечно, большой обед. Наше духовенство, которое тоже прибыло, те, кто могли, с митрополитом, так было много очень духовенства и англиканского, и нашего, и, возможно, и других церквей, которые на земле английской. И тогда вопрос был такой. Они думали, что так помочь России сохранить патриарха, склонит митрополита Антония к мысли или согласию о том, что американская церковь имеет апостольскую преемственность. Это очень важно. Когда митрополит Антоний был очень прикреплен в стене, он встал и сказал, чудную вещь сказал, благочестивые люди существуют в каждом народе, в каждой религии, но благодатные только в Церкви Христовой. Вот это ответ был, архиепископ Кентербрийский понял сразу, в чем дело. И, конечно, вся помощь пошла Евлогию, а мы встали на путь нищеты. Чтобы митрополиту Антонию поехать в другую страну, почти что с шапкой собирали деньги, потому что мы были форменным образом нищие. Нам никто не помогал. Помогали только иммиграция. Но сама иммиграция, только недавно приехавшая из России, она сама влачила полунищенскую жизнь свою. Вы, может быть, даже кто-нибудь из вас это помнит. Но первое, что мы делали повсюду, мы старались найти местечко, хоть маленький уголок, чтобы молиться Богу. С нами вышла из Крыма последней нашей огромной эмиграции. Вышло до 200 тысяч людей, среди которых было около 40 архиереев и больше 100 священников. Так что у нас священники были. И батюшки эти тоже, которые, в общем, должны были работать, что-то делать. Но наша эмиграция — это цвет русской культуры. Там были все офицерство, интеллигенция была, там были адвокаты, доктора были, профессора были. Они все стали работать, мыть посуду, мыть полы, подметать улицы городов Франции. Но все-таки первое, что они сделали, нашли уголок, где они могли молиться. И они молились. И, слава Богу, дали своим детям высшее образование. А теперь мы имеем даже в генеральном штабе Франции русских полковников, русских генералов, которые там находятся, русских писателей на чудном французском языке. У нас уже есть совершенно все, и мы завоевали себе место в мире. Единственное, кто правильно откликнулся на появление этой русской миграции, цвет русской культуры, немцы, наши враги бывшие, которые оценили это и написали целую книгу. Фанкас Браун, фамилия его, этого немца, который написал, что произошло великое явление в Европе. Кто так мог написать? Только немец, у которого была жена русская. Вот. Невероятное явление, появление русской эмиграции во всей Европе. Он это отметил. Вот. И мы старались это сделать. Теперь же новая эмиграция, которая сейчас появляется, она совсем другая. Они бегут из России, называя ее проклятой, называя ее не знаю чем еще, какими именами, лишь бы только избавиться от нее и остаться здесь, в этом благополучии земном. Вот положение какое. Так что мы должны продолжать себя свою жизнь, как мы жили сегодня, усиливать еще благочестие свое, усиливать, всеми силами усиливать. Как усиливать? Ну, я могу только так сказать. Мы все стоим перед престолом Божиим, все. И вот начну всегда молиться, чтобы вся толпа, или сколько там будет, пусть людей, кто и стоит сзади нас, умолять Господа, чтобы ни один из них не вышел из храма неутешенным благодатью Святого Духа. Вот настоящая пастырская молитва, которая должна быть нами всегда, лично обращенная к Богу, чтобы ни один человек, который стоит позади меня и молится, и свечечку ставит, и колени становится, чтобы он не ушел неутешенным тобой, Господи. Вот так нужно молиться. И тогда они почувствовали, что действительно, действительно, они были в таком-то месте, в таком месте, где они чувствовали себя хорошо. Они отдыхали от всех своих скорбей житейских, ежедневных, от всех трудов своих. Они чувствовали, что они пришли в место упокоения, в место тишины, молитвы, и они утешены. Но это зависит от нас, пастырей. Очень много зависит от этого. Вы знаете свою пасту, ваша паста небольшая. Вы знаете, кто был в церкви и кто не был в церкви. И вы знаете точно, кто уже несколько месяцев не был в церкви. Вы это знаете, точно знаете. Так вот, наша обязанность вспомнить этих на проскомидии, на молитве, после того, что они есть, вспомнить этих людей и просить Господа, чтобы Господь вдохновил их прийти в церковь. Я всегда говорю в своей пастве, что когда вы идете в церковь, имейте в виду, что это не вы идете, это Господь вас вдохновил идти в церковь, идти вот кто, а не то, что я пошел, я ушел. Нет, не я, забудьте, это я. Если вы идете в церковь, значит, вас ангел-хранитель ваш вас ведет. Помолите вашего пастыря, вот как надо смотреть на это. Вы центральное лицо в приходе, от вас много зависит. Если вы будете так молиться о том, кого вы не видели уже месяцами, и вдруг он пришел, вы-то знаете, что это ваша молитва сделала. Это будет вам большое утешение, это будет тайна вашей души. Вы Бога будете благодарить, что он пришел, вернулся, и торопитесь на другого человека, который тоже не приходит. И забыл в церковь, снова о него молиться, и вы снова его увидите, непременно увидите, ибо пастырская молитва, она великая молитва, если вы искренне молитесь за него в момент литургии. Вот так по одному вытягивать истины житейского моря, чтобы они приходили, и тогда вы почувствуете, что действительно есть такая неразрывная связь между вами и вашими посомами. Вот это нужно делать. Это центр, это самое сокровенное центр всей вашей деятельности. Молиться за каждого в отдельности. Человека, который охладел в церкви, или вообще не перестал, или запил. Потому что если он не ходит в церковь, он что-то делает плохое. Это я совершенно. Он не может остаться пустым. Пустоты нету, как нету пустоты в мире физическом, так нет пустоты и в мире духовном. Если он не заполняет свою душу молитвы в церкви, это значит, что он чем-то другим занимается и в конце концов запьет, чтобы забыться, не думая, что этим он себя утешит. Это наверняка пагубный путь. Вот так нужно молиться, когда вы почувствуете свою паству, что она ваша паства, вы близки к ней, и вы будете знать, это ваше место настоящее, вы будете так рады, вам столько радости принесет, что вы видите, что ваша молитва услышана. Это будет знать только вы и Господь, и больше никто. И не нужно об этом никому говорить. Это будет ваша тайна пастырская, пастыря. Вот и так нужно усиливать сейчас нашу молитву и наше стояние пред престолом Божиим. Другого выхода у нас нету. Мы одиноки, но мы не одиноки. С нами Бог. Разумейте, язычницы, и покаяйтесь, ибо с нами Бог. А что советство вышиваете? Разорит Господь. А что... Еще что-то палатки разорить, Господь. Это слова, чудные слова пророческие, которые обращены все к нам, как утешение для нас. Как для нас утешение. Вот это. Так нужно себе держать у престола Божия. Господь поставил нас у престола Божия. Это центральное место всего мира. Недаром наш престол четырехугольный. На все концы света смотрит он. И мы стоим перед таким таким центром святости, святая святых. Будем так себе держать, чтобы молиться за нашу паству. А когда мы помолимся за паству нашу, по одному приведем их к разуму божественному, то Господь нам еще подкинет новых. Непременно. Так рождаются Николай-угодники, которые сейчас уже по всему миру ему молятся. И если вы спросите китайца, кто Николай-угодник, он скажет китаец. Если вы спросите грека, кто он грек. Если спросите русского мужичка, кто был Николай-угодник, скажет русский. Он всех, он каждому близок. Он произошел. И как? Просто молился у престола Божия. И расширял свою паству. И надо сегодня расширяется у него. И это нам дано всем. Нам всем дано это. Так что вот так нужно стараться, возлюбленные батюшки, молиться, чтобы никто не вышел из вашего храма неутешенным Богом. Вот так нужно молиться. И тогда вы почувствуете, что вы отец действительно. И вы будете плакать за каждую душу, которая отступает от правды, от истины. И второе, что я всегда рекомендую всем священникам Белого Духовенства, что у вас, конечно, два объекта. Ваша личная семья и ваша духовная семья, ваша паства, приход. Так предпочтение надо давать всегда вашей духовной пастве. Предпочтение. Сначала, может быть, матушка не поймет это, что, мол, так батюшка беспокоится о пастве, как будто он забыл ее. Нет. За то, что батюшка будет все свое внимание как приоритет отдавать своей духовной пастве, духовной семье, за это Господь ведет благословение на его собственную семью. И там не будет ни болезни, ничего не будет, все будет у него хорошо идти, все успешно будет у него идти. Это будет явное Божье благословение на его личную семью. А если он сделает наоборот, то будет наоборот все. Из несчастья семья не выйдет. Одно за другим, все будут какие-то невероятные вещи, а опасно будет увядать. Вот это закон совершенно неизменяемый никогда. Это надо всегда помнить, какое предпочтение мы должны дать первому и какое второму. У нас должна быть иерархия ценностей нашему миру, нашей душе. Вот, возлюбленные пасты, что я хотел вам сказать, с чем я хотел с вами поделиться. Потому что сейчас именно наступает такое время, когда надо повторить великий глаз Архангела Михаила «Вон мем». Мы стоим в Московской Патриархии, это не просто Патриархия Московская. Правильное отношение к ней будет правильное отношение к истине, ко Христу. Неправильное отношение к Москве, к Московской Патриархии, будет неправильное отношение к истине. Это непременно будет так. Безразличия быть не может. Никаким образом. Мы поставлены на лезвие ножа. Сейчас. Мы должны правильно судить. И если мы неправильно будем судить, то все работать будет неправильно. И неправильно будет главным образом к истине, к себе личному и к своей пастве. Это вопрос решительный, очень решительный. Вот так мы правильно смотреть на Московскую Патриархию. Мы уже столько писали, столько их убеждали, что мы устали. Мы больше не пишем довольно. Это как овсянка горох. Они все свое, и даже как будто бы мы ничего не говорили. Мы все сказали, что можно сказать. Все. Абсолютно все. Теперь уже это дано на суд Божий. Мы больше сказать ничего не можем. Но мы не будем судьями. Божий нас сохрани. Настало время, когда Вселенского собора не соберешь. А правильно сказал Юстин Попович Сербский. Если я бы сказал, Богом данный богослов, может, последний, что если будет Вселенский собор, если так есть терпеть, который мы сейчас видим, с патриархами, которые отступили и стали сами подсудимыми, если будет такой собор, то это будет апокалиптический ужас. А не собор, апокалиптический ужас. Вот так мы будем продолжать свою жизнь. Мы все сказали, что можно, и больше говорить не будем. Мы только скажем одно. Оставьте нас в покое, мы будем продолжать свою жизнь, а вы как хотите. Как хотите, так и делайте. Мы все сказали, а если сказать, мы ничего не можем. Вот наше положение настоящее. И не дай Бог нам подумать, что мы соль земли. Не дай Бог такой вещи. Мы поставлены Господом Богом быть свидетелями.